Братья, сегодня у нас тема применение, запятая, заключение. Пишите применение, запятая, заключение. Братья, теперь слушайте меня внимательно. Почему я написал применение, запятая, заключение, не разделяя эти два параграфа? Потому что, смотрите сюда, потому что некоторые учебники гомилетики дают применение раньше, чем заключение. Некоторые учебники гомилетики дают применение как часть заключение. Вы поняли, нет? То есть иногда применение стоит перед заключением, иногда применение является частью заключения. Как все-таки правильно? Братья, правильно и так, и так. Иногда применение отличается от заключения, иногда применение является частью заключения. Итак, что такое заключение? Простите, что такое применение? Я просто прочитаю, братья, чтобы мне не выдумывать ничего. Практическое применение сказанного в Библии в жизни верующего – это важный элемент проповеди. То есть, братья, применение – это как ту или другую библейскую истину применить в жизни. Вспомните назначение проповеди, или цель проповедника, или цель проповеди. Чтобы проповедь наша изменила жизнь слушателя. И если мы скажем проповедь, но жизнь слушателя никак не изменится, если у слушателя не появится желание, чтобы что-то изменить в своей жизни, эта проповедь бесполезная. Мы только сообщили определенный объем информации, человек стал больше знать, но от этого ему лучше не стало. Он остался таким, каким был до сих пор. Поэтому, братья, мы должны обязательно в проповеди указать, что нужно изменить в жизни человека. Как та библейская доктрина, которую мы преподали, может повлиять на жизнь человека. И поэтому применение Слова Божьего в жизни верующего – это является частью проповеди. Еще раз. Применение Слова Божьего в жизни человека – это должно являться частью проповеди. Как ту или другую библейскую истину применить в жизни, мы должны людям ясно об этом сказать. Например, омовение ног. Что мы должны людям, какое должны дать направление, если я проповедую об омовении ног, что Христос умывал ноги ученикам, и мы должны умывать ноги друг другу. Пожалуйста, кто может сказать? Павел Дыркач. Вот как бы ты применил, я проповедую на тему, или ты проповедуешь на тему, что Иисус Христос умывал ноги ученикам, и ты говоришь, и вы должны умывать ноги друг другу. Пожалуйста, как ты применишь эту истину к слушателю?
Мы должны оказывать добро друг другу абсолютно бескорыстно, показывая им пример другим.
Ну, неплохо. То есть, братья, посмотрите, какие варианты. И вы должны умывать ноги друг другу. Я могу сказать, братья и сестры, когда мы приходим друг к другу в гости, мы должны подготовить необходимые предметы и умыть друг другу ноги. Будет правильно или нет? Нет, не будет правильно. То есть, я вначале говорил, что не всякий библейский текст, он толкуется буквально. Но мы из этого примера мы должны сказать, что мы должны любовью служить друг другу. Посмотрите, умывать ноги – это не очень, скажем, приятное занятие. Это одна из низких форм служения друг другу. Братья, дорогие и сестры, хотя бы не ноги умывать друг другу, но помыть обувь человеку, который пришел к нам в гости. Да, мы живем в селе, И поэтому улицы грязные. Человек пришел, пока мы с ним беседовали, детишки помыли ему обувь и просушили, скажем, там на котле и все прочее. Это же замечательно. Это форма служения друг другу. Поддержать пальто, помочь. У кого-то проблемы, кому-то надо перекрыть крышу. Приближается осень, протекает там потолок, все. Мы должны помочь ближнему, помочь друг другу. Или вторая форма применения. Умыть ноги, уметь прощать. Уметь прощать. Это тоже, ну, одна из аллегорических вот форм, скажем, применения, вернее, форм применения вот этого текста Писания. Мы должны уметь прощать друг друга. То есть в зависимости от содержания нашей проповеди, мы должны людям показать, как ту или другую истину применить в жизни верующего. Да, пожалуйста. Вы знаете, братья, ну вот, например, проповеды об омовении ног, но чуть-чуть мы отклоняемся, я чувствую. Вы знаете, там написано, перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Ему отправиться из мира, Он явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И поэтому во время вечери взял чашу, ну и так дальше. То есть, братья, здесь опять у нас идут подразделения, что мы все ограничены во времени. Понимаете, да? Что, зная, что пришел час, мы все ограничены во времени. Поэтому мы должны использовать время, чтобы доказать нашу любовь к ближним. То есть можно любить без доказательств, но можно любить, доказывая. Бог к нам свою любовь доказывает, что Христос умер за нас. Христос доказал любовь к ученикам, то, что умывал ноги. И поэтому проповедь надо построить как следует, с подразделениями, и применение обязательно. Но сейчас вам будет понятно, братья. Вот откуда будет понятно. Применение Слова Божьего к слушателям, значит, мы должны конкретно указать, как применить ту или другую библейскую истину в жизни верующего. Указать конкретно. Братья, ну, как и где помещается в проповеди применение? Применение помещается или в конце каждого подраздела, или в конце главной части, или в заключении. Еще раз. Применение применяется или в конце каждого раздела проповеди, или в конце главной части, или в заключении. Посмотрите, мы проповедовали сейчас о страхе Божьем, еще о чем? О верности. И о чистоте сердца. Когда я заканчиваю раздел о страхе Божьем, я могу сказать, дорогие братья и сестры, давайте проверим, как у нас дело обстоит с страхом Божьим. Боимся ли мы Бога? Учим ли мы других бояться Бога? Если у нас неправильно с этим вопросом, нам необходимо покаяться, нам необходимо пересмотреть те или другие вопросы и так дальше, и к чему-либо призвать. Потом мы перешли к разделу верность и так дальше. В каждом подразделении, в конце, мы можем сделать маленький абзац, это применение Слова Божьего к слушателям. Или мы сейчас рассуждали о страхе Божьем, о верности и о чистоте сердца. Это очень важные три аспекта в жизни христианина. Мы можем о них порассуждать и как каждый из них применить, ну, в нашей жизни. Ну, это я так кратко, бегло, можно сказать, немножко абстрактно, не очень конкретно. Но, в общем-то, мы должны конкретно указывать, как применяется Слово Божие к слушателю. Значит, братья, в конце раздела или в конце главной части, или в заключении. Одна из частей заключения – это будет применение Слова Божие к человеку. Да, я же сейчас сказал. То есть вначале, братья, это применение не годится. Применение можно помещать в главной части, в конце подразделения, или в конце главной части, или в заключении. Я вам сейчас покажу. Посмотрите. Применение, братья, применение помещается вот здесь. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Или применение не ставится вот здесь, но оно делается вот здесь. Оно может быть сделано вот здесь, в заключении. Это я вам вначале говорил. Вот у Ярла Пести была такая практика. А теперь я вам дам несколько практических советов. В конце проповеди. Я вам сейчас дам несколько практических советов. И по каждому подразделению он даст практический совет. Это тоже применение. Практические советы – это тоже применение. Братья, я вам приведу пример из Библии. Вот Даниил у Навуходоносора рассказывает, толкует ему сон. Что, ну вот там по золотому истукану и так дальше, и так дальше. Или вот это дерево, помните? О дереве, да? И он говорит, «И теперь да будет тебе благоотен совет мой, искупи грехи твои правдой, и беззаконие твое милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Посмотрите, Даниил истолковал, ну проповедь читай сказал, а потом говорит, «А теперь да будет тебе благоугоден совет мой». И сразу, первое, «Искупи грехи твои правдой, и беззаконие твое милосердием к бедным. Вот чем может продлиться путь твой». То есть вот это, братья, применение. Даниил рассказал, а теперь выход. А теперь выход. Братья, мы можем сказать проповедь, рассказать о грехе, о том, в каком состоянии находятся слушатели, перед нами неверующие. А теперь какой выход? Какой выход? Ты должен покаяться. Как это сделать? Выходи вот сюда, встань на колени и скажи, «Иисус Христос, прости меня, я грешник». Вот оно применение. Иисус Христос тебя простит, мы тоже за тебя помолимся. И у тебя будет новая жизнь. Ты хочешь стать христианином? Немедленно выходи сюда сейчас. Вот оно применение. Хотя здесь есть элемент призыва, мы о призыве еще будем говорить. Но в общем-то мы должны применение это Слово Божие, как его применить в жизни христианина. Вот таким образом. Значит, братья, цель применения – подчеркнуть значительность, актуальность и важность определенной библейской истины для себя и для слушателей. Показать применение Слова Божия в практической жизни. Значит, вы напишите «Цель применения». Подчеркнуть актуальность и важность библейской истины. Подчеркнуть актуальность и важность библейской истины для себя и для слушателей. Не пишите, братья, я только скажу. Здесь можно задать несколько вопросов. Посмотрите, что в моей жизни нужно изменить? Что в моей жизни я должен оставить, что или какое обетование я могу присвоить себе, в чем я должен возрасти. То есть различные вопросы, они могут помочь проповеднику подготовить правильно применение. Обратите внимание, я вам предложил записать для себя и для слушателей. Если я применяю Слово Божие только для слушателей, но не применяю для себя, я думаю, что это не будет правильно. Это не будет правильно. Актуальность библейской истины для себя и для слушателей. Точка. Конкретно указать. Конкретно указать. Как? Или какое, конкретно указать, какое значение должна иметь та или иная библейская истина в нашей жизни. Конкретно указать, какое значение, запятая, последствия, та или иная истина, последствия, та или иная истина должна иметь в нашей практической жизни. Как? Ну, надо, конечно, брать. А иначе зачем проповедовать? Должна иметь в нашей практической жизни. Поставьте несколько вопросов. Что нужно изменить? Один вопрос. Что я должен оставить? Второй вопрос. Что мне нужно изменить? Что я должен оставить? Что необходимо сделать? Что необходимо сделать? Что необходимо сделать? Напишите теперь второе. Выполнение применения. Выполнение применения. Выполнение применения. По подразделам. После каждого подпункта. После каждого подпункта. Это первое. Или через А. В конце каждого подпункта. Б. В конце главной части. В. В заключении. В заключении. В конце каждого подпункта. В конце главной части. В конце главной части. И третье. В заключении. Значит, братья, хочу немножко сказать вам, постарайтесь запомнить, может быть, это записывать не нужно. Для того, чтобы правильно дать рекомендацию, как применить слово в жизни, необходимо знать людей, с кем мы общаемся. Для того, чтобы правильно дать рекомендацию по применению Слова Божия, надо знать людей, с кем мы имеем общение. То есть их жизнь, сферу их деятельности. Надо знать проблемы людей, чтобы Слово Божие как раз коснулось той или другой нужды. То есть необходимо знать людей. Второе, братья, необходимо касаться всех сфер жизни человека. Ну, например, семья, одиночество, разочарование. Можно касаться проблем сирот или проблем вдов. Ну, самых разных сфер. Вопросы выбора профессии, вопросы места жительства. То есть мы должны затрагивать нужды и все сферы жизни людей. И тогда наша проповедь, она будет более эффективная. Какие в отношении применения можно сделать предостережения? Предостережение. Недопустимо личные взгляды использовать как применение Слова Божия к человеку. Недопустимо личные взгляды использовать как применение Слова Божия к человеку. То есть у меня есть точка зрения. Ну, например, что нужно омывать ноги. Да? Ну, есть такие верующие, которые считают, что нужно омывать ноги. И я начинаю эту вот доктрину свою личную, собственную, навязывать аудитории. Это делать недопустимо. То есть у меня есть определенная точка зрения. В Библии это не отражено никак, но я свою точку зрения начинаю, как будто это применение Слова Божия к людям. Это делать нельзя. Это делать нельзя. Что еще, братья, какое предостережение? Недопустима перегрузка слушателей применением. недопустима перегрузка слушателей применением. Я вам сейчас поясню. Записали, да? Недопустима перегрузка слушателей применением. Недопустима перегрузка слушателей применением. Применением. Вы должны. Вот так, сколько мы все должны. И человек растерялся. То есть, братья, если мы очень много людей нагрузили, что они должны, то, скорее всего, мало что изменится. Если я ребенку конкретно указал, я сейчас ухожу, ты должен прополоть вот эту грядку и вот эту грядку. Смотри, постарайся исполнить. Я приезжаю, грядки прополоны. Если я уезжаю, говорю, ты должен прополоть вот эту грядку. Ты должен у кур почистить. И потом ты должен у коров и у свиней. Потом там на дымаре у нас кирпичина выпала. Ты должен ее поставить на место. Потом ты должен покрасить забор. И ты должен сходить в магазин, купить 2 тыквы и арбуз, и еще 3 булки хлеба. И еще ты должен вот там вот в стиральную машинку закинуть и вот эту кнопку нажать и все прочее. То надо думать, что он ничего не сделает. То есть объем применения, он должен носить ограниченный характер. Лучше то, что вы хотите еще, приготовьте на завтра. Сегодня дайте немножко, и немножко дадите завтра. И таким образом распределение работы в личной жизни, оно будет, ну, более-менее так пропорционально, и люди будут сегодня стараться что-то исправить, что-то завтра, что-то послезавтра. Рост будет. Если нагрузить все сегодня, они ничего не сделают. И что я непонятно сказал, братья? Братья, записывать можете, не записывать, а я скажу вот что. Условия эффективного применения. Необходимо, братья, вы это только выслушайте. Пока будете писать, я не успеваю вам все вот рассказывать. Условия эффективного применения. Необходимо, чтобы за кафедрой стоял человек, живущий по Слову Божию. Если я говорю, что вы должны, а я не должен ничего. Вы должны это. А люди скажут, а у тебя? То есть в мыслях, да, они вслух не скажут, они же воспитаны правильно, это я неправильно воспитанный. Но они будут сидеть и думать, что а у тебя же все не так, как ты нам говоришь. Поэтому очень важно, чтобы за кафедрой стоял человек, живущий по Слову Божию. Это одно из очень важных аспектов, чтобы применение достигало сердца слушателей. Еще важный аспект, братья, это то, о чем я говорил, касаться всех нужд людей. Проповедник должен познавать сущность слушателя или духовную природу слушателей. То есть это ему поможет, ну, здесь немножко элементы душепопечительства, это ему поможет, зная человека, обращаться именно к его проблеме. Когда применение близко к проблеме человека, это помогает человеку или побуждает в человеке стремление исполнить или исправить то, о чем мы человеку говорим. Ну, пожалуй, я пока вот с применением закончу. Применение должно быть, братья, принцип применения. Применение должно быть кратким, сжатым и конкретным. Это отметьте для себя. Применение должно быть кратким, сжатым, конкретным. В чем разницу вы видите кратким или сжатым? Сжатость и краткость. В чем разница? Сжатость, братья, это много информации в малом объеме. Понимаете, да? А краткость – это может быть мало информации в малом объеме, а сжатость – это много информации в малом объеме. Вот есть жидкий пропан, а есть жидкий газ, а есть сжатый газ. В чем разница? Сжатый газ, он находится под давлением в 200 атмосфер, а жидкий под давлением 16 атмосфер. 200 атмосфер спрессованы в маленький баллон. И автомобиль очень долго ездит. Вот сжатость, она тоже должна иметь место в нашей проповеди. Кратким и сжатым, и конкретным. И конкретным. Заключение. Заключение состоит из двух частей или из трех. Запишите, заключение состоит из двух частей, в скобочке, или из трех. Обобщение, призыв. А если из трех, как вы поняли? Это обобщение, применение, призыв. Или применение, обобщение, призыв. Они могут располагаться не всегда в одинаковом порядке. Обобщение. Обобщение. Братья, обобщение и призыв. Напишите обобщение и призыв. Я вам сейчас проиллюстрирую, как примерно это делается. Обобщение. Это, братья, одним предложением дать информацию всей проповеди, которую слушатели только что прослушали. Обобщение. Это одним предложением дать информацию о содержании всей проповеди. Например, братья и сестры, только что мы с вами рассмотрели, каким должен быть Божий служитель. Он должен иметь страх Божий, он должен быть верным, он должен сохранять чистоту своей жизни. Еще раз, братья, посмотрите. Мы только что рассмотрели, каким должен быть служитель Божий, боящимся Бога, верным, и иметь чистоту сердца. Вот так вот. Это называется обобщение. Можно применение дать после обобщения, что я и вы, мы должны быть вот такими, как мы сейчас говорили. Ну, я так образно, кратко говорю. Заключение. Братья, вторая часть заключения. Это призыв. То есть мы призываем слушателя к конкретным действиям. Или к покаянию, или к перемене жизни, или... Ну, в проповеди мы можем, не обязательно это связано с покаянием. Обычно под словом призыв понимают, что это призыв к покаянию, призыв к труду. Можно сказать проповедь, после которой призывать людей к строительству дома молитвы. То есть проповедь может носить казуальный характер, казуальная проповедь. Призвать людей к строительству дома молитвы. Можно призвать людей, вот, чтобы собрать... материальные блага для детского лагеря, скажем, там картошку, капусту, вот поросят и животных разных. Тоже после проповеди мы людей к чему-либо призываем. Это последний этап проповеди. И потом, возможно, приглашаем к молитве. Если вы проповедуете последним, значит, мы приглашаем к молитве. По этому поводу, братья, немножко хочу сказать вот что. Если мы воспользовались словом «в заключение», значит, мы действительно должны закончить. Если я сказал «в заключение», ну, например, чувствую, что я уже затягиваю. Братья и сестры, в заключение я, опять наговорил. Так, в заключение я, ну, еще немножко, ну, еще, и так дальше. Братья, в заключении никаких новых мыслей не говорится. Это зафиксируйте. Заключение не должно содержать никаких новых мыслей. Пожалуйста. Сейчас. Да нет, дорогие мои, новые стихи читать уже не надо в заключение. Это в каком-то особом случае может быть, в каком-то особом. Но, как правило, новые тексты Писания в заключении не читаются. Сейчас. Заключение не должно содержать или иметь никаких новых мыслей. Должно быть кратким. Пишите. Должно быть кратким. Запятая. Убедительным. Один проповедник, из авторов гомилетики, сказал, так, очень важно правильно проповедь начать и в конце поставить жирную точку. Жирную точку – это в смысле правильно закончить, конкретно, четко, правильно закончить. Вы знаете, братья, очень правильное заключение, хорошее заключение, когда у слушателей остается чувство такое, что если бы еще чуть-чуть сказал. В том смысле, что не слушатели не ожидают, когда ж наконец аминь. Слава Богу, аминь сказал, да. Ах, еще бы немножко, чтобы проповедь понравилась, и хороший конец, и остается хорошее впечатление.
Можно?
Да, пожалуйста.
Да благословит Господь, уже начинает настраиваться. У него новая мысль пришла. Говорит опять, да благословит Господь, уже опять настраивается. Ну, когда же он кончит? Он еще раз. Вы слушали таких проповедников?
Да, их много так бывает. Братья, иногда заключение, неправильное заключение сравнивает, знаете, с чем? Когда самолет идет посадку, и у него не выпускается шасси. И он начинает кружить, и никак не сядет. Вот примерно так. И так бывает, что кружит и не может никак закончить. Братья, плохим заключением можно испортить проповедь. Пишите, заключение должно быть подготовленным. Заключение может содержать, братья, можете писать, можете нет. Некоторые примеры заключения. Цитату. Стих. Слова песни. Короткий рассказ. Пример, в смысле иллюстрация. Посмотрите. Цитата. Стих. Слова песни. Короткий рассказ. Вопрос. То есть формы заключения бывают самые разные. Вот, например, в одной из проповедей Проханова, я как-то прочитывал на курсах, Проханов заканчивал так, как на поле боя раненый солдат. Помните, кто были в прошлый раз? Раненый солдат. В общем, короткий пример, яркий и хороший конец. Я прочитаю один из вариантов заключение. Послушайте, я потом по этому поводу немножко поговорю. Это автор одной проповеди на книгу Иакова 4.14. Братья, слушайте, это не писать, это просто так легкая пища. На книгу Иакова 4.14. Что и так? Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а затем исчезающий. То есть о временности человеческой жизни, о скорой встрече с Богом была проповедь. И вот какой был конец. В одной старой легенде рассказывается о купце из Багдада, который однажды послал своего слугу на рынок. Вскоре слуга вернулся. Он был бледен и весь дрожал. В великом волнении он сказал своему господину, «Там на рынке меня толкнула женщина, а когда обернулся, то увидел, что это была смерть. Она посмотрела на меня и погрозила мне пальцем. Господин, дай мне, пожалуйста, лошадь, чтоб я мог убежать от нее подальше. Я поеду в Самару и спрячусь там, и смерть не найдет меня». Хозяин дал ему лошадь, и слуга унесся галопом в великой спешке. Через некоторое время купец отправился на рынок и увидел смерть, стоящую в толпе. Он подошел к ней и спросил: «Для чего ты так напугала моего слугу сегодня утром? Почему ты угрожала ему?» «Я не грозила ему», — сказала смерть. «То был жест удивления с моей стороны. Я удивилась, увидев его в Багдаде, потому что у меня назначена с ним сегодня вечером встреча в Самаре». Всем нам назначено свидание в Самаре. Однако это повод не для страха, а для радости, если, конечно, мы доверились тому, кто один имеет ключи от жизни и смерти. Посмотрите, какой удачный конец, да, братья? Он говорит, смотрите, он говорит, всем нам назначено свидание в Самаре. То есть он продолжает отсюда, вот из этой иллюстрации, всем нам назначено свидание в Самаре. Мы скажем, при чем тут Самара? Но языком вот этого примера, да, назначено свидание в Самаре, в смысле встреча со смертью. Готовы мы или нет? Надо доверить свою жизнь. Это для нас будет момент радости, когда эта встреча произойдет, если мы свою жизнь вручили тому, кто один имеет ключи ада и смерти. Вот конец проповеди. То есть короткий пример, вот и вопрос. Это то, что я сказал, что ну, можно вопросом закончить свою проповедь. Пожалуйста, братья, какие у вас вопросы? Пожалуйста. Да, это нормальное явление. Я часто так практикую. Например, в заключение я говорю: «Братья и сестры, я хочу вернуться к стиху, который прочитал в начале». И процитировал этот стих. Сделал выводы, сделал призыв и закончил. Да, это приемлемо. Пожалуйста. Ну, братья, я думаю, что вообще-то, если Бог руководит нами, и Он есть руководитель церкви, то Бог нас вдохновляет на ту или другую проповедь, и Бог нас вдохновляет рассказать тот или другой пример или случай, и это может быть как раз к кому-то из слушателей. Бог знает проблему человека, и Бог может меня вдохновить что-либо сказать. Я вам приведу один пример, братья. То есть можно чуть-чуть сейчас вот расслабиться, приведу один пример. Однажды я в проповеди говорю: «Братья и сестры, как бы поступили вы? Вы просыпаетесь утром и вдруг обнаруживаете, что ваш сосед... Изгородь, которая идет по меже между вашими огородами, передвинул на 1 метр в вашу сторону. Как бы вы поступили?» И по проповеди, ну, понятно было, как надо было поступить. Вы знаете, братья, я сказал не на 1 метр, я сказал так. И сосед передвинул изгородь на 40 сантиметров. Как бы вы поступили? Я проповедовал об уступчивости. О том, что Авраам на своей земле жил как на чужой, что мы в этом мире ничего не имеем, мы ничего не принесли, ничего не несем. И бороться за 20 сантиметров земли, то есть в смысле не стоит. Ну вот так примерно я вел линию проповеди. После собрания подходит ко мне одна парочка, молодые муж и жена. Они говорят: «Вы знаете, мы сегодня утром просыпаемся, и сосед ночью передвинул изгородь на 40 сантиметров». Мы были шокированы, мы не знали, что делать. И мы сегодня в молитве: «Господи, скажи нам, что делать? Или идти в сельсовет, или еще что-то, как разбираться?» И мы сегодня в проповеди: «Братья, 40 сантиметров передвинул сосед, и я спонтанно назвал 40 сантиметров. И соседа, как будто я знал об этом, а я совсем ничего не знал». То есть, братья, Бог может вкладывать в нас те мысли, которые надо сказать человеку, который сидит в рядах. Вот суть в чем вопрос. Какие есть вопросы еще? Пожалуйста.
В заключение не нужно какие-то переходные предложения, как мы делали со вступлением на главу?
Значит, братья, переходной, вот эта буферная зона, или как сказать, если я так называл, да, к заключению, это применение. Это применение. Просто здесь, знаете, здесь очень широкий спектр, как это можно сделать. Например, Мы сейчас рассмотрели три аспекта жизни христианина. Понимаете, да? Мы сейчас рассмотрели три аспекта жизни христианина. Я иногда говорю, братья, так. Нам пришло время помолиться. Я перед молитвой хочу рассказать один случай. И я рассказал случай. Пришло время нам помолиться. Ну, если я проповедую последним. То есть, самая различная форма бывает. Я только вот что хочу сказать, братья. Не надо одинаково начинать проповедь и одинаково заканчивать. Надо разнообразить. Надо разнообразить. Но в проповеди не надо указывать, что подошло время заканчивать наше собрание или посмотреть на часы. И вообще, братья, я некоторые мысли хочу сказать. Никогда не надо смотреть на часы. Вот так раз посмотрел. Если вы хотите посмотреть на часы, надо бегло глянуть по стене. Иногда, кстати, проповеднику рекомендуется, ну так, чуть-чуть глянуть на часы. Потому что, ну хорошо, когда часы размещены, что проповедник видит часы. Вот, потому что бывает, мы не ориентируемся во времени. Особенно, если проповедник неопытный, он не ориентируется. Ему кажется, что он говорил 7 минут, а он уже говорил 27. Такое может быть, да. То есть, он явно затянул. Проповедник, который уже давно проповедует, у него часы здесь, в голове. Ну, например, вот я, признаюсь так, что вот я часто проповедую ровно один час. Обычно это бывает в поездках. Дома я по часу не проповедую, разве что это беседа. Я часто проповедую один час. И поэтому я интуитивно чувствую время, что уже прошел один час. Определенно скажу, что беседа длиннее часа, это даже беседа получается длинная. Даже беседа. Ну, а проповедь, конечно, это тем более длинная. И это, конечно, нехорошо, это не плюс, что мы по часу проповедуем. Ну, да так уже она вот где-то что-то вырабатывает, опыт жизни или служения. Ну, вот это то, что по заключению. Есть ли какие-нибудь вопросы?
Пожелание,
вопросов нету, да? Пожалуйста.
Молодым проповедникам. Хорошая проповедь должна быть короткая, а плохая еще короче.
Да. Еще раз скажи.
Некоторые считают, что в каждой проповеди что-нибудь рассказать об Иисусе Христе. Обязательно.
Значит, братья, вот это слово, что мы проповедуем Христа распятого, есть такое понимание, что в любой проповеди, если ты не о Христе проповедовал, значит, твоя проповедь – это не проповедь. Я так не думаю, братья. В общем-то, бывают проповеди специальные. Ну, например, тема о целомудрии. Мы говорим о конкретных вещах в сфере целомудрия. Тема о посвящении, тема о служении. Бывает проповедь построена на события, связанные с пророком Илия. Или с Елисеем, с Самуилом. Бывает проповедь о том, как Давид победил Голиафа. И поэтому, да, то есть специально, лишь бы втиснуть, скажем, сюжет о распятии Христа, я думаю, это может трудно нам даваться. Поэтому я бы вас от этого, от такой точки зрения освободил. Так вот примерно. Еще вопросы какие? Давайте я сейчас, вот у нас немножко времени есть, я собирался в 20 минут закончить. Значит, по заключению немножко. Как правило, принципы подготовки заключения. Но вы уже не пишите, вы же записали много. Как правило, заключение должно быть кратким. Второе. Заключение должно быть простым. Не надо какие-то сложные мысли излагать в заключении. Каждое слово заключения должно быть тщательно продумано. Ну, я не думаю, что вы будете продумывать каждое слово, но, тем не менее, предложение в заключении и содержание заключения, конечно, надо продумать. Как вы закончите? Из чего может состоять заключение? Подчеркнутое и живое повторение главной мысли проповеди. Это то, о чем я уже говорил. Снова кратко повторить проповедь одним предложением. Цитата из текста, в смысле из библейского текста. Цитирование подходящего к случаю стихотворения или одной-двух строк из церковного гимна. Призыв. Ну, немножко, братья, думаю, что полезно будет вот по призыву сказать. Очень сильно приглашать к покаянию, когда люди не выходят каяться. И уговаривать, еще что-то рассказать, какой-нибудь пример, чтобы люди заплакали. Я, например, этого не люблю делать. Ну, скажем, потому что иногда слушатели понимают, ага, ну, это случай надо рассказать, чтобы заплакали, начинают умиляться, каяться будут. Я не думаю, что это очень хорошо, потому что в основе покаяния должно быть Слово Божие, но не какой-нибудь случай о том, как кто-то погиб или умер, или там еще что-нибудь. Поэтому искусственные пути вызвать умиление, слезы, это не всегда хорошо бывает. Хотя я не отвергаю начисто эту методику, но тем не менее не всегда это бывает хорошо. И вы знаете, братья, я думаю, что нормально, если проповедник все-таки даст слушателю свободу, каяться или не каяться. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Дать слушателю свободу. Ну, потому что человека заставить покаяться все равно можно. Поднимите руку, кто еще не покаялся? Раз, подняли. Выходите тогда, раз подняли руку. Ну, вроде так, понимаете, да? Поэтому вот в этом смысле нужно дать свободу, каяться или не каяться. Еще что, братья, можно сказать, какую мысль по проповеди. Если вы во время проповеди забыли, что говорить дальше, не стыдитесь опустить глаза, посмотреть в конспект. Иногда проповедник считает, что смотреть в конспект, это все замечают, это нехорошо, и старается говорить, и все время смотреть в глаза. Братья, не стыдитесь остановиться и посмотреть в конспект. Не стыдитесь сделать паузу. Потому что обычно пауза проповеднику кажется длиннее, чем она кажется слушателям. Понимаете, да? То есть, если я за кафедрой делаю паузу, то я эту паузу ощущаю сильнее, чем ее ощущают слушатели. Не стыдитесь сделать паузу, посмотреть в конспект. Братья, если вы какой-то фрагмент проповеди забыли, обычно это бывает, если не смотрит человек в конспект. Ну, считает себя профессиональным проповедником, в конспект не смотрит, и вдруг на коленях вспоминает какую-то мысль, которую он забыл. Не надо на молитве продолжать проповедовать. Молись. Потому что на молитве он раз и добавить хочет то, что забыл во время проповеди. Не надо этого делать. Молитва не для проповеди, молитва для молитвы. Поэтому на молитве проповедовать не нужно. Забыл, значит забыл. Скажу, братья, у меня такое нередко бывает, что я что-то забыл. Я привык, знаете, братья, как смиряться. Забыл, значит оно не нужно. Все. И воспринимай это спокойно. Тем более, что, знаете, бывает, кажется, забыл самое важное, самое интересное забыл, и все. Успокойся, помолись и поблагодари Бога. Забыл, значит, забыл. А для себя сделай вывод. Почаще смотреть в конспект, побольше молиться. И если ты все-таки и смотрел, и забыл, значит, воспринимай это как Божье водительство. Значит, оно не нужно. Но после этого не вычеркивай из конспекта, а то ты забыл, ну теперь надо, раз, значит, Бог не дал, раз, вычеркнул, и в следующий раз я это уже не буду говорить, не надо вычеркивать. Может быть, ты забыл, только здесь оно не нужно, а там оно будет нужно, пускай в конспекте останется. Но если вы обнаружили, что это действительно мысль неудачная, значит, ее из конспекта надо убрать. Если ваш конспект подчерканный, и вы изменяли там несколько раз, замените его, надо взять другой листок бумаги и все переписать, начисто. Еще один совет. Неплохо писать конспект разными цветами. Например, заголовок красным, подразделение красным, что-то синим, что-то зеленым. Те, которые разными цветами пишут конспекты, обычно бывает проповедовать легче. Я разными цветами не пишу. Но не пишу не потому, что я, скажем, такой человек специфический, а просто я лодырь насчет ручки разных цветов носить, и все, у меня всегда одна ручка, я пишу всегда одним цветом. Но я обхожусь кружочками, скобочками, подчеркиванием и так дальше, и поэтому в своем конспекте, так мне кажется, ориентируюсь более-менее. Вот здесь две записки, тогда я отвечу сразу. На собрании, когда вы выходите на проповедь, вы молитесь? Да, я мысленно молюсь. И бывает даже за кафедрой. Давайте практически вместе составим проповедь о прощении завтра, если можно. Братья, я сегодня хотел еще одну проповедь составить на сложный текст. Может быть, мы составим. Но вообще я планировал перейти к проповедям тематическим или обзорным, составить другой метод проповеди или другой вид проповеди. Я это хотел сделать завтра. То есть завтра мы составим проповедь или текстовую на сложный текст, или тематическую, или обзорную проповедь. Не обзорную, а разъяснительную проповедь. Но я подумаю, какую проповедь составить. Братья, с вашего позволения, мне жалко время терять. Давайте я сейчас еще скажу, посылка, то есть переход от вступления к главной части. Не будете возражать? А завтра мы тогда уже займемся другим. Не-не, подождите. Я не буду пользоваться учебником, так у меня получится короче. Значит, братья, между вступлением и главной частью необходима переходная часть. Многие учебники гомилетики ее не предусматривают совсем. Некоторые учебники, немногие, предусматривают. Ну вот у меня, например, 4 учебника с собой. Предусматривает эту часть только один учебник. Только один учебник. Как эта переходная часть делается? Во-первых, в конце вступления, говорится примерно одно предложение, которое в себе содержит всю мысль проповеди. Например, как это делается? Служитель Божий должен иметь страх Божий. Он должен быть верным. Он должен иметь чистое сердце. Еще раз. Служитель Божий должен иметь страх Божий. Он должен быть верным, он должен иметь чистое сердце. Вы поняли, да? То есть этим самым я говорю мысль, которая содержит в себе всю проповедь. А дальше я начинаю разбивку этой части. Во-первых, мы сейчас будем говорить о страхе Божьем. Вот это предложение, оно является переходным. Часто, братья, это предложение называют посылка. Но, как я вам сказал, что, в общем-то, посылка, она мало что дает. Под словом посылка мы понимаем послание какое-то или какую-то коробочку, в которой что-то содержится. И поэтому я не хочу, чтобы вы это слово записывали. Братья, просто переходная часть, она может содержать не одно предложение, а два предложения. Одно из них будет вопросительным, другое будет предложение утвердительным. Ну, я его так назову, возможно, это не очень грамотно. Одно будет вопросительным, другое утвердительным. Например, каким должен быть служитель Божий? Он должен быть. Вот два предложения. То есть, братья, каким должен быть служитель Божий? Это вот по этой схеме. Посмотрите. Вот здесь. Каким должен быть служитель Божий? Служитель Божий должен быть боящимся, верным, чистым. Вы поняли, да? То есть, почему, братья, я этого касаюсь? Кажется, ну это примитив уже вообще, разжевать уже дальше некуда. Иногда не знаешь, как перейти от вступления к главной части. То есть, братья, в общем-то, я скажу, проповедую уже, ну, видимо, около 30 лет, да? И я часто думаю, как здесь удачно перейти к главной части. И я испытываю затруднения, как это сделать. Иногда я не думаю, и бывает испытываю затруднения во время проповеди. Поэтому лучше всего хотя бы немножко подумать, как это сделать. Ну, это одна из легких форм. Вопрос и ответ. И вот когда вы делаете ответ, можно дать обзор сразу всей проповеди. Боящимся, верным и чистым. Рассмотрим эти три аспекта постепенно. Во-первых, он должен быть боящимся. То есть, братья, смотрите сюда. Еще раз. Роман, посмотрите. Каким должен быть служитель Божий? И я сразу всю проповедь. Он должен быть боящимся, верным и чистым. Рассмотрим эти три аспекта постепенно. Во-первых, он должен быть боящимся. Вы поняли, да? Вот так вот постепенно я перехожу. Во-вторых, он должен иметь страх Божий. И, простите, верность. В-третьих, он должен иметь и так дальше, и так дальше. Во-первых, во-вторых, в-третьих. То есть, когда проповедник говорит «во-первых, во-вторых», этим самым он как гвоздь забивает. Иногда он не говорит «во-первых, во-вторых». Ну, например, каким должен быть служитель Божий? Он должен быть боящимся, верным и чистым. Рассмотрим эти три аспекта поочередно. Он должен быть боящимся. Приведите, пожалуйста, пример. Или, ну и так дальше, и раскрывай. То есть я не могу говорить, могу не говорить, во-первых, во-вторых, но я должен так сказать, чтобы эти подразделения были для слушателей очевидными. Братья, хорошая проповедь – это та проповедь, когда слушатель легко видит, что вступление закончилось, началась главная часть. Видеть легко. Когда слушатели, все слушатели не ошибутся, что в проповеди было три подразделения в главной части. Что их было не четыре, их было именно три. И когда слушатели легко поймут, что все, мы перешли к заключению. То есть проповедь сейчас закончится. Ну, это будет качественно и правильно составленная проповедь. Ну, вот таким образом. Пожалуйста. Вы знаете, в разной проповеди по-разному. Если вы всегда будете делать одинаково, например, сначала дали обзор проповеди, а потом ее объясняете. Если вы так всегда будете делать, в общем-то, вас будут наперед уже знать схему вашей проповеди. Схема проповеди должна быть разнообразная. Иногда можно так сделать, иногда надо сделать иначе. Вот суть в чем. Иногда можно проповедь начать с примера, иногда с чтения библейского текста. Ну, иногда проповедь можно начать с вопроса к слушателям. Ну, например, братья, вот у меня в учебнике проповедь такая. Проповедник выходит за кафедру, и проповедь начинает так. Может ли работающая женщина быть хорошей матерью? Ну, вопрос, кажется, вообще не библейский. Может ли работающая женщина быть хорошей матерью? И начинает проповедовать. То есть, самыми разными способами надо начать и переход, и изложение, и заключение. То есть, мы должны разнообразить, уметь. Я думаю, братья, что завтра мы еще составим проповедь все вместе, и послезавтра тоже. И завтра еще я вам пожелание, мы сейчас будем заканчивать, братья, мы одной молитвой закончим. Я вам пожелание дам. Сегодня будет вечернее собрание. Я вам советую записи вести. Возьмите листочек бумаги, слушайте проповедь. Постарайтесь в проповеди дать название, если не дали название. Зафиксировать тему проповеди. И подразделение 1, 2, 3, заключение. Отметить плюсы и минусы, отметить. Это будет очень хорошо. Да, я понимаю, возможно, проповедующим будет чуть-чуть сложнее, потому что они услышали, что я такое вам задание даю. Но, в общем-то, вы увидите, насколько хорошо внимательно слушать и делать запись. Я вам советую это делать на каждом собрании. Это будет помогать вам расти как проповеднику. Братья, проповедь будет успешна та, если все мы определим правильно тему, если все мы определим количество подразделений в проповеди, заключение и так дальше, эта проповедь хорошо составлена, проповедь успешная. Еще последнюю мысль я вам скажу. Один даю совет. То есть я решил до половины, братья. Один даю совет. Иногда хотя бы слушайте вашу проповедь по магнитофону. Если вас кто-то записал, постарайтесь себя прослушать. Знаете зачем? Вы обнаружите массу недостатков, которых вы не замечаете во время проповеди. Массу недостатков. Мне очень интересно бывает смотреть себя, кто-то с братьев на фотоаппарате заснял, как я себя веду за кафедрой. Вот. И сюда подошел, И показал мне, как я там руками и все такое. И мне немножко, ну, в общем-то, интересно, очень интересно увидеть. Или послушать свою проповедь по магнитофону, я обнаруживаю, и где-то ударение, где-то слово, где-то неудачно, где-то повторяю. Я замечаю, что я иногда одни и те же фразы повторяю, один, два или три раза. И поэтому работа над собой помогает прослушивание записи по магнитофону вашей проповеди. Очень сильно помогает. Можно. Значит, братья, короткая проповедь может не иметь трех подразделений, может иметь одно подразделение. Да. Можно. Я советую вам, братья, иметь подразделений не больше четырех. Нормальное количество подразделений – три. Пять подразделений – это уже много. Хотя иногда у нас это бывает. Но пять подразделений – это уже много. Слушатели могут это не запомнить. Испытывать затруднения будут. Давайте мы помолимся и будем готовить помещение.